В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Сегодня мы поговорим о стартапах, которые, будучи реализованы, могут сделать российское образование более современным. Все проекты, которые авторы привезли на конкурс «Инновации в образовании», организованный Высшей школой экономики, так или иначе восполняют недостатки имеющейся системы. Я попросила некоторых участников рассказать о проблемах, которые они пытались решить.
У меня была ученица, которая готовилась к сдаче международного экзамена. Ей нужно было для того, чтобы учиться в аспирантуре за границей. Она сама в ЛТИ, физика, там полупроводники, очень интересно все. Вот. И она вроде как подготовилась, а потом пошла сдавать и сдала на балл ниже, чем который мы рассчитывали. Спрашиваю: Женя, что такое-то? Почему вообще? Ну, облажалась, по сути. Она говорит: я зависла на письме. Я не знала, что написать. А там нужно написать эссе, там 300 слов. Говорит: я думала и не придумала. Говорю: окей, давайте будем готовиться к этому. И мы стали готовиться, и я понял, что у огромного количества наших соотечественников русский язык развит недостаточно для того, чтобы они могли перейти на какой-то более высокий уровень владения иностранным языком. Это издержки отношения, легкого отношения к родному языку.
То есть нам кажется, что мы его знаем хорошо, потому что мы говорим на нем, ну, с рождения мы родились. И у нас нет ощущения, что мы должны его учить, развиваться в нем. Вот,
наверное. Да, это нужно. И вот интересно то, что отзыв от одной из учениц моих с курса, который я веду, он был как раз такой, что очень трудно было первые несколько занятий переломить себя, да, и убедить в том, что вроде бы ты знаешь русский язык, а вот есть человек, который вызывается тебя научить. И вот пару занятий уходит на то, чтобы понять, что тебе на самом деле нужно учиться, есть чем учиться. И потом уже развиваем культуру речи. Это не ораторское искусство, это не дикция, не выступление. Это осознанная, осмысленная, грамотная речь.
Друзья мои, самые ужасные воспоминания из вашего прошлого образовательного. Не хотите школу, хотите институт, вот что-то самое катастрофическое. Или самые неприятные, может быть.
Не да, есть такое переписывание методички под диктовку преподавателя. Вот, это самое неприятное. Ну, это лекционное занятие. Представьте, что вы берете методичку и переписываете ее, просто переписываете ее себе в тетрадь. Вот. Это пример ужасной, плохой лекции, очень, очень плохие воспоминания.
У меня немного другой опыт. Преподаватель был не в настроении. И было лекционное занятие. Он просто все писал на доске, но там все-таки была дискретная математика, поэтому формулы и так далее. Абсолютно без объяснений, поэтому те, кто успевал, те все списывали. И потом он такой говорит: все, на следующей паре у нас, значит, контрольная по этому будет. И мы такие: как так?
Пришлось... То есть переписываем теперь не методичку, а...
Да, и при том абсолютно мы не знали то, что было написано. Пришлось там вот несколько дней перед этой контрольной усердно поработать. Тут получилось, что я получил самообразование, то, что я тогда изучил, я, в принципе, запомнил, даже помню до сих пор. Но, с другой стороны, это, да, такой стресс был довольно сильный.
Но периодически возникают какие-то моменты, то есть, если говорить о текущей профессиональной, соответственно, деятельности, но вот такого что-то ужасного... Ну, так вот сходу не вспомним.
Ну, вот когда вы учились, не обязательно про студентов, про себя лично.
Ну, я когда учился, был отличником, поэтому я как бы старался по максимуму готовиться к дисциплинам. Ну и, наверное, не знаю, там, вот могу привести, наверное, такой, как бы, не знаю, что меня коробит в каком-то плане. Мнение студента, то есть, как бы сказать, высказано, то есть, что тройки вот, нужно ставить. Вот просто, если человек пришел на экзамен, если он ничего не знает, то это уровень тройки. Если он накануне экзамена получил часа три, то есть сел в 9 часов, то, соответственно, это уже четверка. Ну, а если он полдня... занимался, там лекции читал или еще что-то, то это уже надо ставить 5. Это вот реальное мнение как бы студента, которое было высказано. И вот я, ну, как бы один высказал, но, даже не один, нескольких было в одной группе, может быть. Потом по другим группам, собственно, сделал какой-то вывод, что примерно так, что сейчас студенты, ну, по крайней мере, накануне, то есть вот так вот иногда рассказывают, что они параллельно, то есть сидят ВКонтакте, а параллельно как бы готовится. И вот получается, как получается. И вот это очень, как бы сказать, грустно. И меня вот как бы коробит в каком-то плане то, что люди считают, что, ну, получил пару часов, это уже все, как бы нужно ставить хорошую оценку, потому что он приложил там какие-то усилия, а вот... Потому что я там в свое время, то есть готовился все время, которое было давалось на подготовку к экзамену, это, соответственно, 3-4 дня, там, вот так вот.
Ну, я вот лично конкретной ситуации, наверное, вспомнить не могу, что лично со мной, но я как ответственная мама, которая хожу на все родительские собрания, вижу абсолютное равнодушие учителей. То есть учитель что-то, ну, дает какие-то знания в рамках вот от сих до сих, но что-то более, никаких инноваций, по крайней мере, я вот как мама не вижу в школе.
Довольно часто пробелы государственной школы родители восполняют с помощью дополнительного образования. Александр Прунин, преподаватель английского языка из Санкт-Петербурга, придумал универсальную настольную игру, которая позволяет включить в ее структуру любой материал.
Сама по себе игра возникла в 2013 году. По-моему, в этом году я впервые побывал на конференции по игровым технологиям в бизнесе. Я увидел, что люди, окей, они делают какие-то игры и во что-то играют, но как-то все так странно, не знаю. Тогда я не очень понял, как это может мне помочь. Вот. А потом в сентябре у меня начался учебный год, и был ученик. Это головная боль любого учителя. Ему было 9 лет. И когда он чего-то не хотел делать, он ложился на пол и говорил: «Я не хочу. Уйдите отсюда. Уходите, я не хочу учиться». Говорю: «Дорогой, давай поговорим, почему ты не хочешь учиться? Вы пришли сюда меня учить, а не со мной разговаривать о том, что я чувствую, или учите, или уходите». Я думаю, сейчас я придушу тебя. Но душить нельзя, потому что это бюджет.
Вы вообще как-то...
Я больше думал о том, что это 3 занятия в неделю, которые меня кормят, вот, и нужно было что-то делать. Вот, и как-то думал, окей, игра, там должна быть игра. Но из тех игр, которые были на тот момент доступны вот для обучения английскому языку, ни одна мне не подходила, потому что они все или уже наполнены каким-то конкретным грамматическим содержанием, да, или они абсолютно абстрактные, отвлеченные и на игру не похожи абсолютно. Это то, что называется в книжках для учителя английских, называется activities. Просто деятельность. Откройте, поговорите. Я говорю про настольные, потому что компьютерных игр для обучения английскому языку нет, в принципе, сейчас нормальных никаких, к сожалению. А может, к счастью. Там просто есть фишка в том, что то, что сейчас называются играми для изучения английского языка, по сути, в них нет ничего нового. Это то же самое простое угадывание слов, запоминание слов, объяснение каких-то понятий, да? Но объяснять понятия можно, когда у тебя уже уровень там средний, выше среднего, да? Угадывать слова, ну окей, да, мы угадали слова, а разговаривать и использовать их как? Непонятно, да? Или...
Ты историю не закончил.
Историю не закончил?
Да.
С мальчиком. Окей, хорошо. Ну так вот, этот мальчик, когда он чего-то не хотел делать, он ложился и говорил: «Не хочу». Терять его было нельзя, потому что нужно было что-то есть. И я решил придумать какую-то игру. Из того, что было и сейчас есть, ничего не подходило, пришлось придумывать что-то новое. Вот. И вот по пару дней я думал только об этом, только об этом, только об этом, только об этом. И разные сюжеты, варианты, что как можно приспособить. И родилась идея погони в таком, в лабиринте городском. То есть задача была приспособить это, сделать так, чтобы было похоже на реальную жизнь. Город. Монстр. Девочка идет из школы домой. Монстр охотится за ней, потому что должен отобрать ключ от лаборатории какой-то, да? И там есть полицейские, есть прохожие, есть такси, метро. Она очень насыщена, очень динамична по взаимодействию именно. То есть я всегда, когда говорю о ней, я говорю, что это универсальная, интерактивная, настольная обучающая игра. И она интерактивная, потому что очень сильно взаимодействие между двумя игроками. Они на самом деле сражаются на поле, чего нет сейчас в каких-то других играх.
В качестве монстра выступает учитель?
Нет. Черная рука. В качестве монстра выступает черная рука. Дети играют кто за кого хочет. То есть можно выкидывать жребий. Да, кто за монстра, кто за Лору Тремор.
Игра по сути должна.
Две команды. Две команды. Вот когда мы, играли, я носил ее в университет, большой СПБГУ на фестиваль. Там были команды там, по 4 человека. Студенты, они делали задания, рубились. Она безумно азартная. То есть сеанс игры где-то минут занимает 40, и вот на 15-й минуте университетские преподаватели начинают чертыхаться. Так и слышишь где-то «да».
По-английски?
Уже не до английского. Уже не до английского. Уже игра идет. Игра идет. Нет, мы не теряем пациентов, потому что игра абсолютно безумно полезна тем, что к ней можно давать разные задания абсолютно. То есть те задания, которые всегда бывают скучными, там, транскрипции, прочитайте 300 транскрипций подряд, никто не будет. А вот в игру ты дал, в игре, и 10-летний ребенок читает 300 транскрипций и просит еще. Говорит, я хочу у тебя выиграть, дай еще транскрипции. Говорит, дорогой, у меня больше нет. Как? Принеси в следующий раз, да? То есть получается, что самые вот безумно скучные вот эти гнусные задания, типа грамматические тренинги, раскройте скобки, заполните пропуски, прочитайте транскрипции. Если их давать в качестве заданий к игре, то это азарт, он затмевает вообще все. Преподаватели чертыхаются, они прямо их так втягивают, надо поймать девочку. Девочка должна убежать от руки. Кубик выпал не так, черт побери, мне бы вот еще бы один балл. И вот это все такой драйв, ну шикарно вообще.
Там абсолютно. Суть в том, что выполняя задание, игрок получает баллы.
О да, спасибо.
И на эти баллы, да, просто не очень, мне кажется, было понятно. И на эти баллы он может приобретать, соответственно, поездку на такси, поездку на метро, помощь полицейского.
Разные ресурсы, да.
То есть очень много ресурсов, и все хотят этих ресурсов, их большой выбор. Чем больше у тебя ресурсов, тем больше возможностей, соответственно, убежать, сбежать и достичь
или поймать
цели.
Да.
Поэтому так игроки стремятся делать задания, чтобы у них было больше баллов и больше ресурсов.
Ну вот да. Дело в том, что придумать совершенно новую настольную игру – это очень трудно. Это очень трудно. Но у меня получилось, вот сейчас патентная заявка готовится на изобретение. А именно не просто на промышленный образец, а на изобретение, потому что там очень удачно сочетаются элементы. Да, то есть у нас же в патентном праве есть ограничения. Нельзя там запатентовать новые правила игры. Это не новые правила. Это вот абсолютно новый механизм другой. Так что вот такая штука.
В России медленно, но уверенно формируется рынок образовательных услуг. В то время как школьные педагоги следуют рекомендованным программам, их более успешные коллеги занимаются репетиторством. Рынок предполагает конкуренцию.
Свою жизненную траекторию я всегда выстраивала только исходя из того, какие у меня цели и интересы, да, и уже, соответственно, их реализовывала. Да, безусловно, мы живем в обществе, мы не можем быть от него отделены, но и конкуренция, здоровая конкуренция, она только в плюс, она позитивно играет и позитивно воспринимает.
Я считаю, что это наносит некоторый психологический урон для школьников, для студентов. И вот с этими устоями, с этими базовыми навыками, они идут на протяжении всей жизни. Что уже по собственному опыту, оно мешает для дальнейшего развития личности. Потому что идет конкуренция, думаешь, как превосходить своего соперника, нежели то, как пополнить свой багаж знаний, улучшить свои навыки, умения, ну и так далее.
Проект eDiary – автоматизированную систему, предназначенную для реализации индивидуальной образовательной программы, представляют преподаватель Уральского университета управления РАНХИКС Елена Васильева и ее студент Михаил Сверчков.
Он называется eDiary и предполагает создание мобильного приложения, сайта для того, чтобы обеспечить эффективное управление образованием для администрации преподавателей процессом образовательной деятельности, а для школьников, соответственно, получать вовремя задания, все необходимые материалы и точно так же взаимодействовать с администрацией, решать какие-то либо свои вопросы.
Это такая история, это электронный дневник, да, или это немножко отличается от того, что есть, потому что есть несколько уже
проектов? Да, это отличается от электронного дневника следующими, значит, преимуществами, да, это, во-первых, диалоговый режим, все-таки дневник, он предполагает односторонний канал информирования, да, то есть вот поставили оценку и уведомили об этом ученика и его родителя, или, допустим, то, что будет собрание, уведомили, да, тут все-таки диалоговый режим, да, то есть школьник может в режиме онлайн задать вопрос, получить ответ, точно так же родитель может обратиться к администрации за каким-то разъяснением, а таких ситуаций случается очень много, и, соответственно, получить обратную связь, то есть диалоговостью. Следующее – это клиент-ориентированность в плане школьника, да, вот даешь студенту задание, даже вот я по себе знаю, и если ты не сказал, что прочитать, объем информации миллион, в интернете всего миллион, а то, что нужно, этого либо нет, либо они найти не могут. То есть, чтобы он не тратил время на поиск, все это будет сразу же выдаваться ему в рамках этого электронного дневника. И третье – это тьюторское сопровождение, то есть это индивидуализация образовательного процесса, в том числе и в внедрение для таких, сегодня это как бы важно, развитие инклюзивного образования для лиц с ОВЗ.
Лен, а вы не думаете, что некоторые преподаватели не обрадуются, если вдруг это ведут таким вот как бы обязательным, да, элементом?
Я уверена, что они даже не обрадуются, потому что, поскольку когда я уже давно достаточно в образовательной деятельности, любое новшество, оно встречает сопротивление, да, вплоть до того, что у меня здесь индивидуальные отношения, я не хочу, чтобы о них знали, в этой же системе все будут видеть, да, большой брат следит за тобой, то есть такие мысли тоже часто слышишь от преподавателей, но с другой стороны, сегодня это необходимость, потому что школьник тратит колоссальное количество времени просто на поиск этой информации. Множество времени тратится на просто согласование, да, то есть преподаватель сегодня, он тоже мобилен, да, он сегодня в Москве, завтра в Петербурге, послезавтра в Берлине, да, найти его во взаимодействии с ним, а если все это будет в рамках единой системы, это будет очень удобно, да, то есть студент бывает посылает какое-то сообщение преподавателю и месяц ждет, когда он его прочитает. И так он будет видеть, прочитал, не прочитал, почему не прочитал, то есть это необходимо. И преподаватели, они, как ни странно, они в конечном итоге понимают удобство. Ему не нужно бегать за каждым студентом, чтобы дать ему задание. Он выложил в одно место когда-то, допустим, в начале года, а потоки же идут, они повторяются, и ему не нужно тратить на это время. Тоже определенная оптимизация времени происходит.
Улучшить работу коллег предлагает и преподаватель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Василий Новиков. Он предложил веб-сервис для коммуникации аудитории и лектора в режиме реального времени.
Начнем с того, что в этой сфере образования так получилось, я уже работаю 8-й год. И начинал с ассистента, сейчас ассистента преподавателя, сейчас являюсь преподавателем, столкнулся с проблемой проведения лекционных занятий, с проблемой применения информационных технологий на лекционных занятиях. И постепенно, размышляя над проблемой, пришел к решению, которым мы сейчас занимаемся, это инстаквиз. Наверное, расскажу, да, про, значит, это, если очень общее говорить, это такой инструмент, который позволяет делать лекции более эффективными, более качественными за счет применения смартфонов. То есть смартфоны студентов превращаются в такой эффективный инструмент коммуникации с преподавателем. Каждый студент, ну, преподаватель может проводить некие блиц-опросы, тесты, опрашивая большую аудиторию в короткий срок, соответственно, формируя общее видение картины того, понимают студенты или не понимают материал, который он преподает.
А как вы думаете, многие преподаватели из тех, что сейчас есть, да, в, не знаю, там, в школах, в университетах, могут легко воспользоваться вот вашим приспособлением?
Ну, на текущий момент мы его разрабатываем таким образом, чтобы это было легко. То есть для этого не нужно будет ни технически каких-то сложных вещей. Достаточно только иметь смартфон, интернет-подключение в классе. Да.
Но на какой возраст вы рассчитываете пользователей, я имею в виду именно преподавателей?
А преподавателей, ну, как оказалось, ну, мы ошибались, на самом деле ориентируемся в первую очередь на людей до 45 лет, которые увлекаются или применяют информационные технологии в образовании. На самом деле это не так, то есть, как оказалось, есть более широкая аудитория, готовая применять в школах. и в университетах такие инструменты.
Николай, спрашиваю, Николай, вы тоже так считаете, что или все-таки это было придумано для людей, которые живут с такими приспособлениями, умеют ими пользоваться, для них это легко, и это не превратится в сложную историю, как с электронными журналами в школу?
Мы специально пытаемся сделать наш этот сервис, чтобы он был наиболее понятен и прост для не только для пользователей, которые уже непосредственно работают часто и со смартфонами, и с компьютерами.
Ну, людям, которые привыкли к применению информационных технологий.
Да-да, а и те, которые смогли бы в довольно короткий срок понять, как же его использовать. Может быть, или с помощью мастер-классов, или просто чтобы по некоторой инструкции. То есть, думаю, что, конечно же, да, надо как-то будет вести преподавателя, который ни разу с этой системой не работал, вот нашу систему, как же ее правильно использовать, как же подключать студентов.
Но вы разговаривали уже, может быть, с людьми старшего поколения, преподавателями, или вы, значит, пока еще только в процессе разработки, да, чтобы понять, вот как, какие слабые места там есть, может быть?
Да, это этап еще предстоит, потому что в первую очередь мы разрабатывали под свои нужды. То есть вот мы ведем занятия, мы видим, какие проблемы, с какими проблемами сталкиваемся мы, студенты, и поэтому в первую очередь сервис разрабатывали для себя. И, конечно, будет определенное исследование того, как этим инструментом будут пользоваться люди, ну, скажем так, не, ну, старше, скажем так.
Ну, вот студенты обычно пользуются на самом деле своими телефонами во время лекции, они спокойно сидят и занимаются там.
Постоянно.
Они просто даже лекции, когда они занимаются своими делами, вы хотите их заставить выложить это на стол, да, вот.
Ну, фактически, да, то есть превратить...
Была ли эта задача все-таки привлечь их, ну, немножко, вот это такая проблема, да, сейчас, что отвлекаются на какие-то вещи посторонние, да, от лекции?
В том числе, да, в том числе отвлечь их от каких-то занятий, таких как игры, социальные сети, в сторону образования, сделать его более интерактивным за счет применения современных технологий.
Это будет также интересно, или это все-таки такой инструмент рабочий, скажите, если там некая какая-то, ну, не знаю, не игра, но вот какая-то история, которая завлекает, или это просто инструмент рабочий, который теперь лежит на столе?
Ну, все, конечно, зависит от методики применения. На это можно построить и такой игровой процесс. Я думаю, что все-таки скорее это инструмент, который позволит делать занятия интерактивными, интересными. Ну, просто веселыми, если выражаясь очень так неформально.
Вопрос. А каким должно быть будущее образование, как вам кажется?
Сложный вопрос. Знаете, часто говорят о такой технологии перевернутый класс, да, который... Эксперты говорят, что перевернутый класс поменяет систему образования. То есть фактически мы уйдем от традиционных лекций, традиционных форм практики, перейдем к перевернутому классу. В итоге я не знаю. То есть за 700 лет и больше лет существования таких лекционных занятий, в общем-то, принципиально ничего не поменяется. Мне кажется, что ближайшее будущее будет примерно таким же.
А вы сами готовы были бы учиться, да, в таком классе, то есть делать какое-то задание, искать, сделать какую-то проектную работу, да, исследование дома, а потом с этим приходить и задавать какие-то вопросы, которые возникли или недопонимание преподавателю в класс. Ну, то есть вот вперед, вы сами готовы так работать, скажите мне?
Да, это было бы интересно, на мой взгляд, как минимум. Да.
Я вот как сейчас студент текущий, тоже считаю, что это верно. И вот по недавнему опыту, когда специально преподаватели сказали, что у нас не будет лекций, но у нас будет много практики, мы вот вам даем проект по совершенно новой технологии для каждого, и вы его делаете, задаете вопросы любые. И получилось, мы сами читали документацию, все это пробовали делать, натыкались на ошибки, на ошибки других, пытались их исправлять. В итоге приходишь со списком вопросов, задаешь, преподаватель на все отвечает, и ты опять идешь исправлять. Это получается очень...
Но при этом лекции никуда не денутся, на мой взгляд. То есть это очень удобно, это собирать большое количество людей, проводить для них теоретические занятия. Просто удобно. Просто
Ну, эффективно?
Вот не всегда. То есть, по большей части, наверное, все-таки нет, потому что лекция собирает большое количество людей, да, и подстроиться под нужды и знания, и потребности каждого невозможно. И вот мы своим инструментом как раз хотим решить эту проблему, хоть чуть-чуть.
Формат лекций действительно в российских университетах сокращается, но не потому, что устарел. Просто именно за эти часы преподавателям платят зарплату. В провинциальных вузах, считает доцент Рязанского радиотехнического университета Александр Варнавский, такие меры принесут негативный эффект.
Но вот вы затронули хороший такой вопрос, с какой точки зрения, что действительно сейчас стандарты новые вводятся. И вот я разрабатывал и писал стандарт для магистратуры, и там действительно объем лекций сокращен вот у магистрантов до минимума. То есть все-таки сейчас акцент идет на то, что студенты должны получать знания как вот самостоятельно, что ли. А в институте проводить лабораторные практические занятия. Ну вот, честно говоря, я думаю, что это не совсем правильный подход. Все может измениться.
Да, мне кажется, что система образования далека от отхода от вот этой вот системы, потому что студентам часто достаточно трудно разбираться самостоятельно в материале, и тут основную базу как раз может дать именно лекции. То есть я не думаю, и мне кажется, это маловероятно, что система образования перейдет на какой-то другой тип без вот этого формата. То есть мне кажется, что лекции вполне будут,
неотъемлемый элемент.
Лекции будет жить. И, да, и в любом случае, мне кажется, что уровень студентов довольно-таки разный. И студенты с низким уровнем самостоятельно изучать, вряд ли, наверное, смогут. Поэтому в данном случае без помощи, опять же, преподавателей тут, наверное, не обойтись.
Ну, вот по опыту могу сказать, что не все моменты. То есть несколько дисциплин, в общем-то, читаю. Ну и, соответственно, несколько лет. И вижу, что есть разделы, которые достаточно являются простыми. И студент, в общем-то, по большому счету, может разобраться в этом как бы и без меня. Но есть такие разделы, которые достаточно являются сложными. При этом в зависимости от способностей студентов, то есть какие-то студенты проще воспринимают, какие-то сложнее. Тут ведь еще в чем дело? То, что мы из Рязани, соответственно, вуз наш, провинциальный. То есть сейчас есть ЕГЭ, и у студентов появляется возможность учиться или, по крайней мере, подавать документы в московские вузы. Собственно, многие считают, что лучше получать образование в Москве, поэтому, скажем так, сильные студенты, выпускники школ, абитуриенты, отток такой наблюдается, вот московский, соответственно, регион. Поэтому, вот это, к сожалению, одна из проблем, то, что остаются студенты, абитуриенты не слишком
мотивированные в том числе, да, и готовы к самостоятельной работе.
Да, да, да. И вот тут без каких-то такого личного такого общения, объяснения материала, очень сложно. И особенно это касается, кстати, математических дисциплин, даже не столько, может, математических, с элементами даже математики. То есть очень большие проблемы возникают, понимание каких-то зависимостей, формул, и прочие такие вещи.
Поэтому Александр Варнавский разработал программный комплекс для анализа качества чтения лекций преподавателям.
Я являюсь доцентом Рязанского радиотехнического университета. Соответственно, читаю лекции. У меня возникает мысль о том, что хорошо бы, если лекции как-то оценивались независимо. Можно было бы делать по результатам каждой лекции, делать вывод о том, насколько она, скажем, прошла успешно. сейчас актуальна такая тенденция – оценка качества образования. То есть независимая оценка качества образования. Ну и вот мой проект, в общем, посвящен разработке программно-аппаратного комплекса, который позволит проводить оценку качества чтения лекций преподавателям.
У меня такой вопрос. Скажите, а вы не очень понимаете, как реагируют на вас студенты, да, вот как читая лекцию, потому что, может быть, их просто не видно, они там занимаются своими делами, вы не понимаете, догоняют они или нет?
Проект вообще вот начался с того, что я разработал, сделал интерактивную систему опросов и тестирований, то есть которая позволит с помощью мобильного приложения во время лекции провести опрос студентов. Ну а потом это самое вылилось вот или там переросло в другую идею, в общем, соседнюю. Это оценка вообще, скажем так, скорее поведения или разговорного поведения преподавателя. То есть насколько он эмоционально читает лекции, насколько, может быть, монотонна его речь, насколько он употребляет или не употребляет те или иные слова. То есть, может быть, использует слова паразит и так далее. То есть вот на этом все-таки построен проект. То есть техническое средство, которое позволяет анализировать там голос преподавателя и вот делать какие-то такие выводы.
Как отнеслись к этому ваши коллеги?
Ну, проект на данный момент не является как бы завершенным. Все-таки, в общем случае, мы стараемся заложить туда три такие основные функции. В данный момент вот в таком демонстрационном макетном там прототип, создан прототип, он позволяет вот две функции из трех, ну, созданы, реализованы там. Ну и вот, соответственно, как с коллегам показать, проанализировать, протестировать хотим вот после создания трех вот этих самых функций.
Я работаю в малом инновационном предприятии, как раз при радиотехническом университете. Да, то есть преподавательской деятельностью именно в ВУЗе я не занимаюсь, но и тут скорее как раз вот взгляд со стороны. То есть при обучении в ВУЗе и чтении, и слушании лекций иногда возникали, можно сказать, негативные эмоции после того, как лектор достаточно нудно, монотонно читает, и воспринимать эту лекцию было, ну, практически невозможно. То есть никакого интереса и среди вот этого звучания монотонных слов, да, вы не очень-то хочется там вычленить какую-то там, не знаю, информацию. И данный, наверное, программный комплекс как раз позволит решать вот такие проблемы, то есть заставлять преподавателей более внимательно относиться к тому, как он читает, опять же, лекции.
Вопрос Александру Вардовскому. Скажите, а вы уверены, что это как-то поможет, как-то исправит и действительно направит, может, потому что это сработает? Если это применять, и не станет ли это, с другой стороны, таким оценкой качества, которое может повлиять, как мы теперь понимаем, в том числе и на зарплату преподавателя?
Во-первых, с точки зрения преподавателя, то есть если преподаватель будет использовать такой комплекс для себя, он сможет сам сделать какие-то выводы. То есть он понимает, что если, допустим, вот он прочитал лекцию, и программа ему сказала, да, слишком там монотонно, не эмоционально и так далее, он может сделать для себя какие-то выводы. То есть если он заинтересован, чтобы его воспринимали, если он заинтересован в тем, чтобы не просто пришел, прочитал лекцию, ушел, а студенты там сами должны потом читать книги и прочие вещи, то есть ну, это, наверное, не очень хорошо. Поэтому он сможет как-то задуматься и сделать какие-то выводы.
Да. Если он хочет быть успешным,
да.
Я думаю, что большинство преподавателей заинтересовано в том, чтобы улучшить то качество, опять же, подачи материала. То есть если он занимается, опять же, образовательной деятельностью, то наверняка много людей, которым действительно это интересно, которые хотят что-то привнести лучшее в образовательную систему. И в данном случае вот данная программа просто позволит им это сделать.
Понимаете, потому что это вопрос еще выживаемости, наверное, для нынешней ситуации.
Ну, под выживаемостью вы понимаете, вот именно как раз вопрос о зарплате преподавателей.
То есть важно, чтобы к тебе ходили на лекции, чтобы ты был востребован, да?
Например. Да, да. То есть именно можно проводить независимую оценку качества чтения каждым преподавателем. То есть, ну и, соответственно, как-то, ну, к зарплате, не знаю, мы такой вопрос пока не рассматривали, стоит ли привязывать. Но, тем не менее, наверное, в общем-то, руководство вуза не стоит держать, в общем, преподавателей, которые, ну, которым все равно, как они там читают лекции. То есть они не интересуют студентов.
Большинство инноваций, которые предлагают студенты или преподаватели, связано с использованием новых технологий. С другой стороны, образовательный рынок вызывает и чисто коммерческий интерес. Андрей и Елена Антонова из Волгограда предложили проект «Роботы идут в школу».
Занимались мы контрактной разработкой электроники и начали искать коммерческие, на наш взгляд, успешные проекты, вот именно связанные с электроникой, с ее разработкой, производством. В настоящее время робототехника является трендом. Вот, к тому же сейчас рассматривается вопрос о введении робототехники в школьную программу, программу средней школы. Но пока до конца не ясно, в рамках какого предмета робототехнику нужно вводить. Есть варианты, которые рассматриваются, это в рамках предмета технологии и в рамках информатики. Вот, мы считаем, что робототехнику лучше преподавать в рамках предмета информатики. Вот. И у нас есть проект, связанный с миниатюрными роботами, который позволит сделать обучение детей программированию более увлекательным. При этом они смогут изучать технологию уже завтрашнего дня, сегодня обучаясь в школе. Вот. Наш проект
основан... Это бизнес-проект, да?
Да, это бизнес-проект. То есть у нас коммерческое предприятие, коммерческий стартап технологический.
И вы решили, что вот в этой сфере как раз можно хорошо сыграть, потому что там мало что есть сейчас. Или как? Конкурентов смотрели?
Конкурентов посмотрели, да. Поэтому мы нашли преимущество. Наше преимущество связано с тем, что на сегодняшний день на рынке представлены в основном робототехнические конструкторы. И вот на их основу в рамках дополнительного образования происходит обучение детей основам робототехники. Ну, сложности, связанные с конструкторами, таковы, что конструкторы нужно собирать. Зачастую это достаточно сложные устройства какие-то, которые требуют от преподавателей дополнительных знаний, требуют дополнительных затрат времени на сборку и достаточно дорогостоящие.
Еще один момент. Конструирование роботов достаточно сложно и интересно очень узкому кругу учащихся. И практически полностью исключает женскую аудиторию. Потому что девочек в командах по сборке роботов достаточно мало. И мы считаем, они присутствуют только для того, чтобы произвести впечатление на мальчиков. А наш проект позволит сделать настолько увлекательным и интересным, что действительно девочек это привлечет.
А как это вы вот так гендерное вот это вот учли?
Мы исключили процесс конструирования из обучающего процесса. То есть не всем нравится процесс сборки сам. У нас его нет. У нас робот готовый, маленький. И основная задача – это уже заниматься его программированием. Вот. Причем из-за того, что это уже какой-то физический объект, сам процесс обучения становится более интерактивным, более увлекательным, робота можно взять в руки. Вот, но робот, с одной стороны, маленький у нас, но он обладает достаточно широким функционалом, и по своим возможностям он превосходит гораздо более крупные и дорогие аналоги.
А что он делает? Что можно с помощью сделать? Я помню, что было слово микробы или микро...
Микроиды.
Значит, наш робот-микроид – это миниатюрный робот размером примерно там 3 на 3 сантиметра. У него есть дисплей, есть полноцветные светодиоды, звуковая индикация, есть лазерный дальномер. Ну, самое основное, что у него есть – это система позиционирования. То есть наши роботы знают, где они находятся. Вот именно система позиционирования позволила создать беспилотный автомобиль, автоматизировать склады Амазона – Вот наши маленькие роботы обладают этой системой позиционирования, и это то, чего нет у наших конкурентов.
Я могу привести пример, чтобы было понятно. Вот, допустим, у нас модульное поле. Мы его собираем. Представим, что это роботизированный завод. Маленькие роботы – это, ну, работники этого завода. Ученику нужно написать программу в специальной среде программирования, которую мы тоже предоставляем под названием Matrix. И нужно дать задание, куда роботу поехать, на какой производственный участок и выполнить какое задание. Например, нужно съездить в сварочный цех, потом в покрасочный цех, потом поехать на склад. И система Matrix знает, где находится робот сейчас, где находится каждый производственный участок. Понимаете, то есть конкретный диалог между вот этой системой, средой программирования Matrix и учеником, и роботом. Он не говорит роботу, проехай 3 метра прямо, сверни вправо. Он дает более абстрактные задания. Мы считаем, что это профессия будущего. В каком-то, ну, даже недалеком будущем действительно будут полностью роботизированные заводы, и люди будут, операторы, которые будут давать задания роботу. Ему нереально точно выложить ему путь, да, и сказать, вот, 5 шагов вправо, сверни влево. Он ему будет говорить, что выполнить такое-то задание нужно на тот производственный участок, то-то, то-то сделать. И нужна система позиционирования. То есть робот понимает, где он находится. Мы все это реализуем на школьной парте. Просто, быстро и достаточно приемлемо по деньгам. Вот такая вот у нас альтернатива робототехническим конструкторам. Мы считаем, что это тренд. Мы в самом начале тренда. Это очень интересно и увлекательно. И, конечно, это не только обучение робототехники, это обучение программированию. То есть все какие-то там основные этапы, методики программирования, все это будет учтено.
Ну, для учителей основное преимущество, которое мы даем, это то, что методика, которую мы разрабатываем, она не требует переобучения какого-то. То есть обычный учитель информатики...
Специальное здание не требует.
Да, сможет взять этих роботов и в рамках школьной программы либо дополнительного образования какое-то там обучать детей информатике и робототехнике одновременно. Вот, ну, образовательная часть нашего проекта – это лишь часть. У нас есть еще там коммерческая составляющая. Мы планируем на базе, это у нас такая платформа, она позволяет создавать и игрушки, детские игрушки. И мы планируем создать еще новое поколение игр роботизированных, которые на сегодняшний день пока еще нет. То есть у нас есть часть игр и есть часть…
Играешь в виртуальном мире, на любом гаджете, действие происходит в реальном мире. Вот такая вот идея. И вот часть идеи мы перенесли в образование.
То есть, ну, стоит проблема, там, дети погружаются в виртуальный мир, уходят в него с головой, родители не могут их вытащить оттуда. Вот мы предлагаем альтернативу, мы предлагаем оставить детям гаджеты, но при этом это гаджеты, это будут физические устройства, с которыми они будут играть. Мы считаем, что там игрушки или какие-то учебные материалы, они должны быть красивыми для того, чтобы детям было приятно с ними работать.
Сейчас очень
учиться.
Много стартапов виртуальных, то есть разрабатывают приложения, какие-то сервисы. Конечно, жизнь без гаджетов невозможна, но мы считаем, что жизнь не может быть виртуальной. Поэтому мы все-таки создаем осязаемый проект, то, что можно взять в руки, пощупать, посмотреть то, что будет происходить в реальном мире. Мы считаем это важно.
Но при этом он содержит все самые современные тренды, самые современные технологии.
Потому что мы хотим немножко детей из виртуального мира в реальный. Эта проблема такая существует. У нас как у родителей, например.
Так или иначе, но каждый из инноваторов решает хорошо известную ему образовательную проблему. Я попросила авторов проектов рассказать, где, по их мнению, пробуксовывает система в целом.
Про провалы какие-то системные такие, но здесь... Сложно сказать. Сейчас, вот на данный момент, да, из таких провальных моментов я бы назвал то, что, скажем так, влияние массовой культуры на маленьких детей, там, 9 лет, да, там, ну, с 6, 6, 9, то 12, оно таково, что создает определенного рода барьер, который мешает им перейти на более высокую ступень обучения и начать мыслить не образно и конкретно, предметно, как они это делали, да, раньше, а понятийно. То есть, условно говоря, они смотрят огромное количество огромное количество визуальной информации, визуального ряда, да, поступает в них. Нету времени осмыслять его. Никто с ними не проговаривает, что же там происходит, почему Бэтмен делает то, что он делает, да? Зачем он это делает. И у них нет момента того, что все нужно вербализовать. Соответственно, их мозг, их логическое мышление недостаточно развито для того, чтобы переходить на более высокие ступени обучения. Вот. И это, да, это учительская боль, конечно же. Но и отчасти из-за этой учительской боли и вырос проект, выросла игра, но она все-таки не совсем об этом, чуть-чуть о другом.
Всегда хочется вкладывать свое время, когда ты обучаешься. Это твое время. Это твое время познать что-то новое, да, развиться, кем-то стать, получить какой-то навык. И это очень важное вложение. И очень жалко его тратить на что-то, что не очень имеет смысл. Да? Очень часто в образовании бывает, особенно вот в университете, это как ты начинаешь больше ощущать, что что-то ты приходишь, ты учишь это, ты сдаешь, но нет ощущения, что тебе это дают, потому что это действительно нужно, это развивает, это ты сможешь это как-то приложить. То есть какой-то такой поле какой-то бессмысленности ощущаешь себя. Может быть, это вопрос нашего непонимания. Нам не объясняют, зачем мы это делаем, да, когда вот мы вот уже там, и нам нужно это учить, и хочется вот какую-то большую почву под ногами и понимание, что мы делаем, зачем мы это делаем. Какая-то большая осмысленность, да, себя, а не просто вкладывание в нас каких-то теоретических знаний, с которыми мы не очень умеем оперировать.
И, наверное, теперь уже думают о том, что это время и деньги. То есть это вот такие важные вещи, которые нельзя терять. Потому что сейчас образование – это еще и деньги теперь.
Это очень, очень важный момент, то, что ты искренне приходишь вкладывать свое время в себя. И тебе нужно объяснение самому себе, да, что я получаю, вкладывая это время, да, вот какая для меня отдача. И очень жалко его терять на какое-то непонимание, да, какую-то бессмысленность. И ну, да. Это вот, ну, происходит довольно часто. Мне, может быть, там чуть больше повезло, потому что я сделала небольшой перерыв в обучении, путешествовала несколько лет, потом вернулась и зачислилась заново и доучилась. И у меня было больше какого-то практического, может быть, жизненного опыта и материала, чтобы понять, как я прикладываю его, что я буду делать дальше с тем материалом, который я получаю в университете. Это было очень здорово. Но до этого вот было тяжело. Хотелось учиться, было огромное желание учиться, но иногда просто такое вот непонимание, что происходит, зачем это, именно это сейчас я делаю.
Цели, короче.
Да, какие-то цели, какая-то осмысленность, потому что, ну, это потеря какой-то почвы. Да.
К системе есть какие-то претензии?
Ой, вы знаете, я так не готов сказать сходу.
Я думаю, не сформулирую. Не, я пока еще сам оценить не могу, то есть...
Вы пока еще внутри.
Да, я пока еще внутри, и пока еще не видно, когда
все-таки, завершу. Все-таки в первую очередь человеческий фактор здесь. То есть и о системности, о системном факторе таком, если можно выразиться, сложно, ну, по крайней мере, мне сказать что-то.
У нас недавно проектор установили в классе. Мы с деньги сбрасывались, экран повесили. Вот мой муж его вешал. Вот как мы его повесили, экран, так он и висит. К сожалению, не используется. Хотя нам обещали, что он будет активно использоваться, это будет дополнительные материалы. Но вот как он висит, так и висит.
У меня впечатление, которое сложилось от обучения в ВУЗе. Значит, мне кажется, недостатки системы высшего образования, на мой взгляд, субъективной, в том, что вот, начинаешь изучать какие-то предметы и не понимаешь, как они связаны друг с другом. То есть нет общей картины мира, а предмет, который бы связывал все их воедино, как такового, не преподается. И вот эта картина мира, она складывается лишь после того, как ты заканчиваешь вуз, начинаешь заниматься какой-то практической деятельностью, и только потом приходит понимание, зачем был нужен тот или иной предмет. А в ВУЗе этого понимания, ну, по крайней мере, у меня вот не всегда оно было по всем предметам. То есть не было понимания вот связи междисциплинарной какой-то.
Я считаю, должна быть мотивация. Я пока не знаю, каким образом она должна, но учитель должна быть мотивация в том, чтобы дети были заинтересованы. Ведь чтобы заставить детей учиться, нужно что сделать? Нужно их заинтересовать. Идея принадлежит Сухомлинскому. Нужно привить страсть к учебе. Вот. Хотелось бы как-нибудь сделать так, чтобы у учителей была мотивация прививать страсть детям к учебе. Это, ну, хорошо. Пока у меня вот нет решения, как это сделать.
Даша, на Весницкую
Ну, наверное, это какими-то вот такими инновационными... Возможно, это геймификация тоже сейчас. Это в тренде в образовании. То есть обучение через игру. Это тоже.
Да, ну, преподавателей тоже должна быть мотивация привить студенту какие-то знания. То есть должна быть нацеленность не просто на процесс обучения, а именно на то, чтобы остались какие-то знания в голове там, студентов, школьников. Вот. Не всегда это там, бывает. Ну, даже больше скажу, наверное, это очень редкое явление, когда преподаватель действительно старается там, студентам какие-то знания в голову поселить.
Если сравнивать школьное образование от высшей школы, не хватает в школе все-таки интерактивности больше. Там идет больше начитка информации, теоретических материалов, и школьники, они начинают думать вот клишированно. У них есть информация, они только из этой информации начинают выстраивать свои дальнейшие действия. А в жизни, в студенческой жизни нужно больше какой-то подвижности, нужно критическое, креативное мышление. И вот со школьной скамьи сложно сразу взять и перестроиться на следующий этап.
Угу. Что бы вы для будущего поменяли в системе образования или туда бы встроили? Вот что очень важно вам кажется вот для будущего образования? Может быть, даже не сегодня, а завтра? Угу. Что должно быть? Думали об этом?
Ну, на самом деле, я никогда не задумывался, потому что даже своими проектами я привношу что-то новое и улучшаю настоящее, да. Поэтому, но этот процесс, он должен идти поэтапно. И сложно сказать, что вот именно это поможет и изменит систему образования. Здесь нужно выстраивать какую-то траекторию и постепенно достигать цели поставленной.
Что касается негативного какого-то опыта, вот мне, наверное, в этой жизни повезло, у меня этого негативного опыта не было. Да? Любой негативный опыт, потом ты уже понимаешь, что он всегда для чего-то был нужен. И позитив определенный, безусловно, есть. А весь, допустим, наш проект и то, что я вижу, да, он студент, я преподаватель. Очень много вещей, времени, сегодня колоссальный объем информации, и многие студенты тратят огромное количество времени, как школьники, на то, чтобы поиск, какую-то взаимную координацию. Вот это устранение вот этих барьеров, да, выстраивание диалога, когда все субъекты образовательного процесса работают на равных, да, то есть это родители, это ученик, он может быть как школьником, так и студентом, и преподаватель, и администрация, когда они все на равных, и они взаимодействуют, и это есть поле для взаимодействия, тогда будет вот этот прессинг, минимальный вот этот негативный последствия, они будут сглажены. Конечно, это безусловно есть сейчас.
И вы считаете, что технологии могут эту ситуацию исправить, как бы сделать ее позитивной?
Они не могут ее исправить, потому что это человеческая природа, ее исправить невозможно, но они могут позволить выстраивать этот диалог, то есть создавать возможности для этого диалога. И когда у вас появляется какой-то продукт или какая-то возможность для общения дополнительная, да, или какое-то условие, технология, то она заставляет людей перестраиваться. Да? То есть если бы нам 20 лет назад сказали, что у нас у всех будет мобильный телефон, и мы будем знать об этом, да, мы бы не поверили, сказали, что у меня будут все преследовать и так далее. Сейчас мы понимаем, что это необходимый элемент жизни. Точно так же и коммуникационные площадки, если она будет работать, она заставит всех перестроиться для взаимодействия. То есть, вот, на мой взгляд, самая большая проблема – это нежелание взаимодействовать и отсутствие возможности для этого взаимодействия.
Так считают участники конкурса «Инновации в образовании». В этом году первое место занял проект «Язык поколений», связывающий иностранных студентов, которые изучают русский язык, и российских пенсионеров. Победитель получит travel-грант – поездку в любую точку мира на выбор, а также сможет пройти зарубежную стажировку, отправиться к иностранному инвестору или на международную конференцию. Вы слушали и смотрели «Классный час свободы». Подготовила программу Тамара Беленко.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала.
Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.